Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Условия достойного участия в духовной войне.
Откроем пятую главу первого послания Петра. Наше изучение этой книги Нового Завета подходит к концу, и сегодня будет звучать предпоследняя проповедь, посвященная изучению первого послания Петра. И давайте прочитаем стихи с 8 по 11. 1 Петра, 5 глава, стихи с 8 по 11. На мой взгляд, это очень интересный отрывок, очень интересный текст, очень интересные истины Петр помещает в заключительной части этого послания. 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Сразу же, вот в начале этой проповеди, мне хочется обратить ваше внимание на одну очень интересную деталь. Я хочу поделиться с вами одним, на мой взгляд, очень интересным наблюдением. Те, кто слушал проповеди по первому посланию Петра, изучал его с нами на протяжении нескольких месяцев, мог заметить, что Петр вот до этого момента, практически до конца послания, несмотря на то, что писал гонимой церкви, не упоминал о дьяволе вообще. Он говорит все время «Бог, Бог, суверенный Бог», и о дьяволе не упоминает. Не кажется ли вам это странным? Казалось бы, вот в этой ситуации очень уместно, значит, разговор о дьяволе. Возлословят, происходит то, вам угрожают. И очень уместно везде упоминать о сатане. Но Петр на протяжении всего послания, вплоть до этого момента, до 8 стиха 5 главы, говорит в основном о Боге. Давайте несколько стихов просмотрим. 2 глава, стих 17. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Петр призывает бояться Бога. Нет идеи о том, чтобы бояться врагов, бояться дьявола. 2 глава, стих 19. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Страдания за истину угодны Богу. 3 глава, стих 17. «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Опять та же мысль. Страдания от противников угодны Богу. 4 глава, стих 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Бог, а не сатана, обратите внимание, Бог, а не сатана, посылает гонение, чтобы очистить свою церковь. 5 глава, стих 6. «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Страдая за истину, христиане должны понимать, что это действие смиряющей руки Божьей». Мы можем сделать вывод, мы можем кое-что понять о богословии Петра. В богословии Петра, в его мировоззрении, Бог, а не сатана, обладает полнотой власти. В богословии Петра Бог посылает гонение своей смиряющей рукой. Это Бог, Бог, Бог на протяжении всего послания. Петр видит зависимость церкви от Бога. Задумайтесь, как разительно это отличается от взгляда многих современных служителей, лидеров церкви, которые уделяют чрезмерное внимание дьяволу. Я подумал, если бы кто-то из современных служителей, увлеченных так называемой духовной войной, мистиков, представьте, что послание пишет пастор какой-нибудь харизматической церкви. Пастор какой-нибудь харизматической церкви пишет послание гонимой церкви. Там был бы сплошной дьявол. Многие из них начинают молитвы, первое слово «Сатана!» И потом они приказывают ему, проклинают во имя Иисуса Христа или и связывают, или еще что-нибудь делают. Но Петр совсем так не мыслит. У него везде Бог. Бог – это царь, который правит миром, который посылает страдания, чтобы очистить церковь, чтобы смирить верующих своей крепкой, всемогущей, суверенной властью. Первое послание Петра полностью опровергает взгляды тех, кто склонен преувеличивать власть дьявола. Друзья, это очень важно. Если мы не будем признавать суверенную власть Бога над всеми обстоятельствами, и скорбями, и гонениями, тогда нам придется признать власть дьявола над всеми обстоятельствами или гонениями. Как сказал один пастор, если люди не хотят верить в суверенного Бога, они будут вынуждены верить в суверенного дьявола. Потому что кто-то должен править миром как царь. И если это не Бог, тогда кто? Итак, очень ясная здесь мысль, контекст нас наводит на очень ясную мысль. Суверенный Бог, а не суверенный дьявол правит миром. Итак, страдания за истину, гонения исходят из руки Божьей. Однако, в понимании этой истины должен быть определенный баланс. Признавая суверенную власть Бога на протяжении всего послания, все же в конце послания Петр говорит о дьяволе. Петр говорит о дьяволе, он желает, чтобы у верующих был правильный взгляд на гонение, на то, что их злословят. Он говорит, вообще-то все это исходит из руки Божьей, это ясно, но я вам скажу еще, в этом участвует дьявол. Петр говорит, ваши страдания исходят из руки Божьей, но вообще-то в этом участвует дьявол, и вы должны быть очень внимательны, потому что его козни обращены против вас. Это немножечко трудно, не так ли? Верующий находится под верховной властью Бога, Бог посылает испытания, гонения. Все было так понятно, Петр, до 8 стиха, и теперь ты говоришь, что в этом участвует дьявол. Это немножко трудно. Дьявол ненавидит святых, противится церкви. Как это понять? Как может быть, чтобы в одном действии, гонении на церковь, участвовал и Бог, и дьявол? Это трудно понять, но здесь еще возникают вопросы. Как может Бог и дьявол участвовать в одном деле, в гонениях на церковь, и причем Бог должен оставаться каким? Святым, а дьявол нечестивым. Это необходимо хоть как-то разрешить. Я думаю, что у многих возникает вопрос, как в одном и том же действии Бог являет свою святость, а дьявол свое нечестие? Ответ на этот вопрос является самым, наверное, сложным. Этот вопрос является, наверное, самой большой тайной во всей Библии. Сможем ли мы открыть полностью дверь, чтобы понять эту тайну на земле, не знаю. Наверное, в вечности мы поймем полностью. Но немножечко мы дверь можем приоткрыть и заглянуть в эту тайну. Августин в нескольких словах, на мой взгляд, лучше, чем многие другие, приоткрывает эту тайну и объясняет, как в одних и тех же обстоятельствах, как в одном и том же событии Бог может являть свою святость, а дьявол – свое нечестие. Августин указывает на то, что ключ к ответу на этот вопрос находится в разнице побудительных мотивов. И можно добавить, в разнице целей, которым ведет человека Бог – и пытается вести сатана. Я поясню это при помощи... Представьте отца, который из любви к своему 10-летнему сыну собрался наказать его за непослушание. Мотивы отца правильны – любовь. Цели отца правильны – научить послушанию. Но в этом же наказании стремится поучаствовать младший 8-летний сын. Услышав, что разговор идет о наказании старшего брата, которого он ненавидит, 8-летний сын спешит принести отцу инструмент для наказания – ремень от своих джинсовых штанов. Мотивы младшего брата далеки от мотивов отца. Им движет не любовь, а ненависть. Цели также неправильные. Он не заботится о том, чтобы брата научили послушанию. Таким образом, в одном и том же действии участвует отец и младший ребенок, но отец поступает праведно, а младший сын неправедно. И разница в мотивах и целях, к которым они стремятся. Подобным образом, в гонениях церкви Бог являет святость, а сатана – свою злую, порочную природу. Бог посылает страдания, чтобы очистить церковь, научить смирению, выработать терпение. Его мотивация свята, святые его цели, поэтому свято и само действие. Дьявол же организовывает нападки на церковь, чтобы привести верующих к греху. Его мотивация греховна, его цели греховны, поэтому греховно и само действие. Да, мы только говорили о контексте. Интересный контекст, правда, да? Интересный контекст, в который вводит нас Петр. Петр напоминает, что идет война, есть гонение, в гонениях участвует Бог как суверенный царь, и в 8 стихе говорит, в них участвует дьявол. И мы могли немножко понять, каким образом в одном и том же действии участвует Бог и дьявол, Бог проявляет святость, а дьявол проявляет нечесть. Итак, друзья, по сути, в 8 стихе 5 главы Петр как бы уравновешивает, дает церкви сбалансированный взгляд на гонение. С одной стороны, церковь должна понимать, что Бог правит миром как царь и проявляет гонение, но если церковь только на этом остановится, у нее будет неправильный взгляд на гонение. Церкви необходимо еще добавить сюда идею о том, что идет духовная война и действует сатана, и нужно быть осторожным, нужно быть внимательным, чтобы не стать жертвой его козней. И эта война реальна. Библия много говорит о кознях дьявола, о том, что он воюет против церкви. Вы знаете, что против вас ведется ежеминутная война. Против нашей церкви дьявол ежеминутно воюет. Христос, помните, говорил в послании Смирской церкви Откровение 2.10 о том, что дьявол будет вергать и среди вас темницу, чтобы искусить вас. То есть гонение, в гонениях участвует дьявол. Дьявол также препятствует проповеди Евангелия. Помните, во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, Павел говорит, что Бог этого века, сатана, ослепил умы неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Согласно 1 Тимофею 4.1.4, сатана через бесов разрабатывает лжеучения, а затем пытается внедрить их не просто в массы, но именно в церковь. Сатана засылает также в церковь своих агентов, 2 Коринфянам 11 глава, стих 13-15, которые приходят в церковь для того, чтобы клеветать на истинных пастырей и разрушить церковь таким образом. Атаки дьявола направлены против церкви в общем, против каждого индивидуально. 1 Коринфянам 7:5 Павел говорит, что сатана атакует верующих сексуальным грехом. И Павел говорит об этом прямо в словах, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Одним словом, духовная война реальна, она идет. Вы можете ее отрицать, как, например, отрицают либеральные богословы. Либеральные богословы говорят, дьявола нет. Когда произносишь слово «дьявол», они расплываются в улыбке. Наивный человек. Дьявол – это общее понятие зла. Но личности такой не существует. Но духовная война реальна. И дьявол существует, даже если вы думаете, что его не существует. Он действует, и он атакует церковь, и он атакует каждого верующего. Собрание святых атакует как группу, как коллектив, и каждого верующего атакует индивидуально. И признавая суверенную власть Бога, о которой Петр так много говорит, нам необходимо знать, как противостоять дьяволу, как участвовать в этой духовной войне, как вести себя, чтобы достойно участвовать в этой битве. Рассмотрим 4 условия достойного участия в этой войне. Первое и второе условие касается нашего противостояния дьяволу. Третье и четвертое условие касается нашего отношения к Богу. Давайте начнем с первого. Первое условие достойного участия в духовной войне. Реальное отношение к противнику. Стих 8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Петр говорит, здесь призывает к тому, чтобы смотреть на дьявола, на его козни, на его действия реально. Нереальное отношение к дьяволу может проявляться в беспечной жизни, отличающейся легкомысленностью к духовным вопросам. Для такого отношения
всегда характерна некая расслабленность, несобранность в словах, мыслях и поступках. Когда, признавая суверенитет Бога, человек забывает о дьяволе вообще, когда нет осознания реальности духовной войны или реальности противника, когда дьявол кажется какой-то абстрактной силой, как я уже сказал, тогда очень легко стать жертвой его нападок. Для того, чтобы побеждать в духовной войне, нужно понимать, противник реален. И Петр говорит, в чем должен проявляться наш реальный взгляд. Двумя словами он говорит: «трезвитесь, бодрствуйте». Слово «трезвитесь» происходит от греческого «непа», означает «быть трезвым». «Бодрствуйте» происходит от греческого слова «грегорео», означающего «бодрствовать», «быть наблюдательным», «быть настороже». Петр говорит: «будьте осторожны, будьте очень внимательны, соберитесь, возьмите себя в руки, идет духовная война, и противник вполне реален». И после призыва «трезвитесь, бодрствуйте» сразу же он указывает на причины для такого поведения. Будьте осторожны, смотрите на противника как на реального врага по двум причинам. Во-первых, потому что он клевещет, потому что противник ваш дьявол. Здесь это все говорит о клевете. Противник, греческое «антидикос», буквально означает «соперник в суде», «оппонент». Данное слово употреблялось по отношению к законному оппоненту в судебном процессе, и далее оно стало использоваться по отношению к врагу вообще. Дьявол, греческое «дьяволос», буквально означает «хулитель, клеветник». Итак, Петр говорит: будьте осторожны, противник реален. И он действует следующим образом: он клевещет. Очень важно понимать, что злословие противников церкви Петр связывает с активными действиями дьявола. Он говорит: вас злословят не просто из-за человеческого невежества, человеческой злобы, глупости. Это следствие активных усилий дьявола. Когда я работал над вот этим материалом, над этим конспектом, приблизительно в этот же момент мне позвонил один человек, который не видел год, он живет за границей, говорит: у меня к тебе есть два вопроса. Первый вопрос: правда, что у вас не церковь, а школа? Второй вопрос: правда, что летом вы не проводите богослужение, когда ты уходишь в отпуск, ты распускаешь всю церковь? Я говорю: нет, это вообще неправда. А почему люди говорят? Я говорю: ты знаешь, я сейчас изучаю как раз этот вопрос, почему люди говорят. Я как раз сейчас этим занят. И это действительно так. Очень важно именно так на это смотреть. Это не просто чье-то невежество, нерадение, испорченный телефон. Ну, это да, это внешняя причина. Но Петр объясняет, но корень здесь, суть вся состоит в том, что это характер сатаны, он клевещет, он клеветник. В книге Иова говорится о том, что он клевещет на святых перед Богом. Во 2 Коринфянам сказано, что он через своих посланников клевещет на служителей, чтобы разрушить церковь. Итак, дьявол клеветник, он клевещет на верующих перед Богом и на людей друг перед другом. Он занят этим. Поэтому мы должны быть так осторожны в словах и в действиях, потому что есть клеветник, есть тот, кто все время желает извратить то, что мы говорим, неверно интерпретировать то, что мы говорим. Он желает обвинить нас не только в том, что мы делаем, но и в том, что мы не делаем. Петр говорит: будьте осторожны, возьмите себя в руки, потому что дьявол клевещет, он реальный враг, и потому что он запугивает. Вот эти слова «ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» указывает на то, что сатана запугивает церковь, запугивает верующих. Лев – самое свирепое животное, обитавшее на Ближнем Востоке и встречающееся в различных местах Римской империи. Рев льва наводит страх и ужас на всех. И интересно, что сатана вообще в Писании, он представлен как искусный обольститель. Помните, как он обманывал Еву, как змей, такой коварный, интеллигентный обманщик? Он быстренько, несколькими словами привел ее к греху. Помните, во 2 Коринфянам сказано, как он является в виде ангела света? Писание много говорит о том, что сатана такой тонкий психолог, обманщик. Но Петр здесь показывает еще одну грань его личности. Такую грубую силу, запугивающую людей. И Петр показывает это, сравнивая сатану со львом. Сатана, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это указывает на грубую силу дьявола. Он воздействует на людей, как рыкающий лев, на свою потенциальную добычу. Ища кого поглотить, буквально заглотить. Конечно, сатана не может погубить верующего, как сказано в Римлянам, 8 глава. Ни глубина, ни высота, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей. Там все силы и личности перечислены во Вселенной. Но сатана может запугать христианина, склонить к греху и сделать неплодотворным в служении Господу. Петр, конечно, очень хорошо понимает, о чем пишет. Сатана уже однажды напал на самого активного ученика Христа. И шрамы от его когтей навсегда остались в сердце апостола. Во дворе первосвященника дьявол смог запугать Петра и склонить к греху отречение. Петр понимал, как сатана запугивает. Сатана запугал его, и он стал жертвой от греха. Нам следует бодрствовать, трезвиться, быть осторожными, потому что дьявол клевещет против нас и запугивает нас. Для того, чтобы достойно участвовать в духовной войне, нужно понимать, это реальный противник, который действует, клевещет и запугивает. Второе условие достойного участия в духовной войне – правильное понимание противостояния. Нам нужно понять, как эту войну вести правильно, какие методы можно использовать, какие нельзя, как это противостояние, как эту битву вести. Стих 9. «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Противостойте, греческое антистеты, означает стоять против, противостоять. Данное слово указывает более на оборонительные действия, чем на активное наступление. Несмотря на свирепость дьявола, верующие не должны уступать ему, а оказывать сопротивление. Вопрос «как?» Как правильно оказывать сопротивление, как правильно противостоять дьяволу? Но сегодня очень много неправильных взглядов на противостояние. Одни считают, что в противостоянии дьяволу помогает крестное знамение, крестный ход. Я слышал, люди даже летают на вертолете там, с иконами и темные силы отгоняют. Некоторые думают, стоит лишь войти в церковное здание, и сатана испугается. Другие думают, что достойное участие в духовной войне, как я уже сказал, состоит в том, чтобы оскорблять дьявола, проклинать его во имя Иисуса Христа, связывать, запрещать ему и командовать им. Хотя даже архангел Михаил не мог себе такого позволить. Есть вообще экзотические варианты, экзотические взгляды на борьбу с дьяволом. К своему удивлению, мне даже приходилось слышать мнение людей, всерьез убеждающих окружающих в том, что запах чеснока отгоняет дьявола. Но все это неправильный взгляд. Конечно, это могло бы кое-что объяснить о них. Вот. Но это, конечно, неправильный взгляд на духовную войну. Неправильный взгляд на противостояние. Правильное понимание противостояния совсем другое. Петр выделяет два отличия такого противостояния. Первое отличие правильного противостояния – уверенность в Боге и Его Слове. Вот сейчас будет секрет. Секрет, Петр открывает секрет, тайну противостояния. Он разочаровывающий для многих вот таких вот любителей экзотических каких-то вариантов противостояния. Секрет победы в духовной войне. Противостаньте ему твердую веру. Все. Вот весь секрет. Твердая вера – это вера, основанная на Слове Божьем. Если вы верите в Слово и воплощаете его в своей жизни, вы уже противостоите. Вам не нужно никакой какой-то там, знаете, тайную какую-то конференцию посетить специалистов по ведению духовной войны. Вам не нужен энкаунтер, что-то еще. Просто противостаньте твердой верой. Изучайте Писание, верьте в него и применяйте его в своей жизни. Все. Вот и весь секрет. И дьявол действительно не устоит. Он убежит. Он не сможет вам противостоять, когда вы изучаете слово, применяете в своей жизни, его козни, его планы не срабатывают. И он не может воплотить свои злые замыслы в отношении вас. Не может. Не может, когда вы изучаете слово и применяете. Он не имеет силы. Второе отличие правильного противостояния дьяволу. Понимание того, что ваши испытания не уникальны, Петр говорит. Противостаньте ему твердой верой и знайте, ваши испытания, ваши скорби не уникальны, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Смотрите, проходя через огонь испытаний, человек может стать жертвой дьявола следующим образом. Он начинает думать, о, Это такая скорбь у меня, больше ни у кого нет таких страданий. Такого ни с кем еще не случалось. Я самая несчастная, я самый несчастный. Но так плохо, как мне, никому не было. Так как на меня дьявол еще ни на кого не нападал. Человек начинает унывать, роптать против Бога и грешить. Это поражение в духовной войне. Для того, чтобы читатели Петра не шли подобным путем, Петр говорит: знайте, вам тяжело, вас злословят, но знайте, вы не уникальны. Со всеми братьями во всем мире так поступают. Это обычное страдание христианина. Достойное участие в духовной войне подразумевает правильное понимание своего участия в противостоянии. Мы должны участвовать в противостоянии правильно, твердо верить в Слово, исполнять свою жизнь и знать, что мы не уникальны. От рассуждений о нашем противостоянии дьяволу в духовной войне перейдем к рассуждениям, касающимся наших отношений с Богом. Третье условие данного достойного участия в духовной войне. Надежда на Бога, стих 10. Интересно, Петр как бы перед 8 стихом, он говорит о суверенности Бога, потом о дьяволе и опять о Боге. Он как бы идею, эти два стиха, эти мысли о сатане, он заключает в такой панцирь, если хотите, в такую оболочку истины о суверенности и всевластии Бога. Везде Бог, он контролирует дьявола и сверху, и снизу. Но дьявол действует, вы бодрствуете, он действует. Но знаете, что Бог его контролирует полностью. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. На протяжении всего послания Петр призывал жить свято, помнить о суверенности Бога, преодолевать гонения. А в конце послания он как бы молится. Это крик его души, и он вверяет верующих, читателей этого послания, вверяет их в руки суверенности. Он говорит: сам Бог, который наполнен благодатью, который и обладает властью, чтобы призвать вас в свою славу во Христе Иисусе, этот Бог способен сделать вас непобедимыми. Этот Бог вас совершит, приведет в порядок, наладит, утвердит, усилит. Этот Бог укрепит, сделает сильными, да соделает непоколебимыми. Здесь одно греческое слово «темелио», означающее закладывать прочное основание, строить прочный фундамент, укоренять. Вот этот Бог в этой духовной войне силен сделать вас твердыми, верными, непобедимыми. Петр выражает свою надежду на Бога. И, естественно, читатели послания должны последовать за его примером. Они также должны быть уверены, они должны надеяться, что Бог не оставит их в духовной войне, что Бог не оставит их в этом противостоянии рыкающему льву, что Бог силен их сделать твердыми и непобедимыми в духовной битве. Друзья, всегда в духовном сражении нужно помнить, что Бог силен сделать вас непобедимыми, силен укрепить вас, чтобы вы могли отразить все козни лукавого. Надейтесь на Бога, как бы тяжело ни было, какие бы испытания вы не переживали. Не думайте: я упаду, я не устаю. Помните, что Бог силен вас, слабого, может быть, испуганного, обескураженного какими-то обстоятельствами человека, сделать твердым и совершенным, непоколебимым. Надежда на Бога. И последнее. Четвертое условие достойного участия в духовной войне. Это 11 стих. Прославление Бога. Петр просто хвалит, прославляет Бога и говорит: ему слава и держава во веки веков. Аминь. Он славит Бога и, естественно, своим примером призывает читателей последовать за ним. Другой перевод этого стиха звучит так. Он мне больше нравится. «Да будет его верховное владычество вовек». Аминь. «Да будет его верховное владычество вовек». Петр прославляет Бога, он ликует, он наслаждается Богом, он хвалит его. И этим он дает урок своим гонимым читателям. Прославление Бога способствует укреплению духовных сил верующих. Я хочу, чтобы вы понимали. Прославление Бога имеет огромное значение в духовной войне. Когда мы искренне Поклоняемся Богу в духе и истине, прославляя Его имя посреди скорбей, знаете, что происходит? Дьявол отступает. Когда мы искренне прославляем Бога посреди скорбей и испытаний, дьявол отступает. Возможно, кому-то такая мысль покажется странной. Она действительно непонятна тем, кто не видит взаимосвязи между прославлением Бога и отражением нападок темных сил. Однако Библия поддерживает эту мысль. Библия учит, когда мы искренне в духе и истине прославляем Бога, наше прославление построено на понимании Писания, враги отступают. Вспомните Иова, переживая скорби. Сатана буквально напал на Иова. Помните, это первая глава? Он буквально напал на него. Первое нападение, он убил его детей и лишил его всего имущества. И он нападал на характер также Иова, и он хотел доказать Богу, что Иов не будет прославлять его в испытаниях. И он напал на него, убил детей, забрал все имущество, но Иов сказал, прославил Бога, да будет имя Господне благословенно. Тогда сатана напал на его здоровье, и он стал абсолютно весь покрылся проказой. Сатана подошел через жену, и жена говорила, похули Бога. И он не проклинает Бога, он благословляет Бога. Это показывает, что он наполнен поклонением его сердца, что он желает хвалить Бога. И вот, по сути, книга Иова учит следующему. Сатана нападает на Иова, чтобы Иов проклинал Бога, а Иов прославляет Бога. Сатана нападает на Иова, чтобы Иов проклинал Бога, а Иов прославляет Бога. И в результате серии таких атак, которые были отражены искренним поклонением и истинным прославлением, сатана отступил. Когда противники Израиля ополчались против него несколько раз, Бог демонстрировал, что прославление заставляет врагов отступать. Отчего рухнули стены Иерихона? Они упали не под ударами известных военных орудий или стенобитных машин. Они упали от звуков семи юбилейных труб, в которые обычно трубили на празднествах Израиля, прославляя Бога и указывая на Его особое присутствие со своим народом. Что Бог хотел сказать этим? Бог хотел показать, что прославление – самое сильное оружие. Для нас это образы в духовной борьбе. Когда противники царя Иосафата вышли в поход против Иудеи, народ Божий одержал победу не благодаря оружию, а благодаря прославлению Бога. Царь Иосафат выслал перед своей армией хор славящих Бога. 2 Паралипоменон, 20 глава, стих 21-22. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни выступали впереди вооруженных, славили и говорили «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обладателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Несомненно, Господь включил данное событие в свой план и в свою книгу для того, чтобы научить своих детей простой истине. Когда его народ искренне и истинно прославляет Бога, враги отступают. Если мы будем славить Бога в трудных обстоятельствах, испытаниях, дьявол не сможет заставить нас падать под натиском своих атак. Смотрите, это необходимо понять. Итак, вы живете? Переживаете какие-то скорби, какие-то удары приходят в вашу жизнь. Чем ближе в этом состоянии вы подходите к состоянию радостного прославления Бога, тем сильнее будет ваш духовный иммунитет, следовательно, сильнее будет способность противостоять дьяволу. И наоборот, чем дальше вы отходите от состояния радостного прославления Бога и приближаетесь к ропоту, недовольству, все не так, все не эдак, тем слабее ваш духовный иммунитет, следовательно, ниже способность противостоять козням лукавого. Петр хотел, чтобы получатели его послания, следуя его примеру, славили Бога. Это как раз то, что им необходимо было для того, чтобы устоять в гонениях. Пожалуйста, не считайте прославление Бога чем-то незначительным, не имеющим отношения к духовной войне, к нашему противостоянию противникам истины. Когда вы, руководствуясь Словом Божьим, искренне прославляете Бога в своих личных молитвах, в размышлениях даже. Когда вы славите Бога на общих церковных собраниях, молясь, изучая Писание, воспевая гимны Христу, вы можете надеяться, что Господь станет сражаться за вас против врагов церкви, темных сил, противящихся истине благовествования. Итак, понимание суверенности Бога в испытаниях, гонениях – великая истина. Однако это понимание не должно вытеснять из нашего сознания понимание опасности духовной войны, которую ведет против церкви враг душ человеческих. Достойное участие в этой войне требует реального отношения к противнику, правильного понимания нашего участия в противостоянии ему, а также надежды на Бога и непрестанного прославления нашего Небесного Отца. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!